Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем третий урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужебные тексты из службы праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Ближайший день Святой Троицы будет праздноваться 16 июня 2019 года. Сегодня мы обратимся к последней группе изменяемых песнопений всенощного бдения. Это стихиры на хвалитех, или иначе хвалитные стихиры. Всенощное бдение – это праздничное богослужение, которое совершается вечером, накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одну службу. Заключительная группа стихир на утреннее – это так называемые стихиры на хвалитех. Они называются так потому, что перед началом их пения исполняются слова «Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, тебе подобает песнь Богу, хвалите Господа все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, тебе подобает песнь Богу». После этого по богослужебному уставу должны быть пропеты три заключительных псалма, псалтири, 148, 149 и 150, вот это так называемые хвалитные псалмы. Они так называются, потому что в них слово «хвалите» очень часто повторяется. И к последним стихам вот этой группы псалмов припеваются хвалитные стихиры, иначе говоря, пение хвалитных стихир перемежается исполнением стихов вот уже последнего 150-го псалма. Таким образом, в этот момент службы опять же чередуется библейский материал и гимнографический материал, то есть слова псалмов и стихиры. В тексте службы праздника Пятидесятницы четыре стихиры на хвалитех. Первые три из них исполняются в соответствии с богослужебным уставом по два раза. Таким образом, мысль молящихся задерживается на них. Последняя стихира – это текст, который уже перед этим звучал в службе. Молитва Царю Небесной, известная молитва Святому Духу. Профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, который в начале XX века написал комментарий к службе праздника Пятидесятницы, дал следующее пояснение к стихирам на хвалитех из этой службы. «Будучи последними, — пишет он, — они прежде всего дают полную, эпически простую картину события, как первая стихира, а затем воспевают главного деятеля события, Духа, чем предваряют воспоминания второго дня праздника, причем одна стихира, вторая в ряду стихир на хвалитех, изображает ипостасное свойство Духа, отношение Его к Святой Троице, а другая, третья стихира в ряду стихир на хвалитех, говорит о Духе Святом в его явлении миру и значении для последнего. Эти две стихиры составлены по Григорию Богослову. Одна по слову на Пятидесятницу, а другая по слову о Святом Духе святителя Григория Богослова. Заключительная стихира «Царю Небесный» присоединяет к предыдущему прославлению и молитву Духу Святому, столь же естественную при конце службы, как и в начале ее, чем еще ближе предваряется воспоминание второго дня». Конец цитаты. Ну что ж, обратимся к тексту первой из стихир на хвалитех. «Преславная днеси видяша все языцы во граде Давидове, егда дух снидия святый во огненных языцах, якоже богоглаголивый Лука повествует. Глаголит бо собранным учеником Христовым бысть шум, якоже носиму дыханию бурну, и исполни дом, иде же бяху сидящее». И все на чаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении святые Троицы. Эта стихира, как мы слышали в комментарии из Кабалановича, дает полную, эпически простую картину события. Итак, первая фраза «Преславная днесь видяша все языцы во граде Давидове». «Преславная» — это прилагательное в форме множественного числа среднего рода. Само прилагательное «преславный» соответствует греческому «парадоксос», из чего понятно его значение. «Преславный» значит «парадоксальный» или «невероятный», «небывалый». «Преславная днесь видяша все языцы», то есть «все народы», сегодня увидели небывалое или небывалые чудеса в городе Давидовом, во граде Давидове, по-церковнославянски. Скобаланович отмечает, что таким выражением подчеркивается святость и знаменательность места, город Давидов, то есть Иерусалим. Здесь употребляется выражение «все языцы», «языцы» по-гречески «этни», множественное число слова «этнос». Во второй главе книги «Деяний святых апостолов» мы читаем, что в день Пятидесятницы бяху во Иерусалиме живущие иудеи, мужие благоговении от всего языка, иже под небесем. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. От всего языка, из всякого народа. То есть речь идет об иудеях, пришедших в Иерусалим на праздник, о тех иудеях, которые давно жили за пределами Палестины и из-за этого могли уже забыть свой язык, говорить на языках тех народов, среди которых они жили. И вот к ним, как повествует книга «Деяний святых апостолов», апостолы после сошествия Святого Духа обращаются на разных языках. Здесь в стихире данный эпизод из книги «Деяний святых апостолов» поэтически переосмысляется. Говорится, что все народы, все языцы увидели небывалое в городе Давидовом. Кстати, отметим, что «видяша» — это глагол в форме аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Это форма третьего лица множественного числа. Особенности значения аориста таковы, что его в большинстве случаев нужно переводить на русский язык глаголом совершенного вида. То есть «видяша» не «видели», что делали, а увидели, что сделали. Церковнославянский язык имеет сложную систему прошедших времен, как мы уже об этом неоднократно говорили, и вот особенности значения аориста таковы. Далее читаем стихиру. «Егда дух сниде святый во огненных языцах». «Сниде сошел», когда сошел дух святый в огненных языках. Вот здесь в церковнославянском тексте получается игра слов определенная. «Преславная днесь видяша все языцы» и «дух сниде святый во огненных языцах». Греческое слово «этнос» — «народ» переводится на церковнославянский язык словом «язык». И греческое слово «глосса» — «язык» переводится на церковнославянский язык словом «язык». Правда, вот в этих двух случаях в церковнославянской графике слово «язык» записывается по-разному. Когда оно соответствует греческому слову «этнос», на первом месте пишется буква «я» церковнославянского алфавита, которая выглядит как буква «аз» с палочкой, то есть соединенная с буквой «и». А во втором случае, когда слово «язык» соответствует греческому слову «глосса», оно пишется с буквой, которая называется «юс малый» на первом месте. Но, тем не менее, читается-то в том и в другом случае слово одинаково, и вот здесь в церковнославянском тексте получается игра слов, которой нету в греческом тексте. «Все языцы» — это по-гречески «та этни», «панда», а «во огненных языцах» по-гречески «энпиринес глоссес». Слова разные. Далее читаем текст стихиры. «Яко же богоглаголивый Лука повествует». Лука, автор книги «Деяний святых апостолов», повествует, это перевод греческого слова со значением «изрекать», «возвещать», «провозглашать». Надо отметить, что у церковнославянского слова «повествует», если опираться на его греческий эквивалент, значение другое, чем в русском языке. В русском языке «повествует» — это вот спокойно, в будничном стиле рассказывает, а здесь «повествует» — перевод глагола со значением «изрекать», «возвещать», «провозглашать». Скобланович предлагает перевод «вещает», «богоречивый Лука». Далее читаем текст стихиры. «Глаголит Бо, собранным учеником Христовым, бысть шум, яко же носиму дыханию бурну». «Глаголит Бо, ибо он говорит, Бо». «Ибо». Далее идет такой синтаксический оборот, который называется «дательный самостоятельный», «собранным учеником Христовым». Оборот, который мы назвали, включает в себя причастие в дательном падеже и существительное в дательном падеже. Это существительное является логическим подлежащим. Вот в этом обороте его нужно перевести на русский язык формой именительного падежа, то есть «учеником» заменяем в переводе на «ученики». Дательный падеж на именительный заменяем при переводе, а причастие, которое входит в состав оборота «дательный самостоятельный», здесь это слово «собранным», страдательное причастие в дательном падеже множественного числа. Причастие является логическим сказуемым, то есть его надо перевести личной формой глагола. Таким образом, «собранным учеником Христовым» — перевод «когда ученики Христовы были собраны» или «когда собрались ученики Христовы». Далее в церковнославянском тексте читаем «бысть шум», «произошел шум», вот это слово «бысть» нужно прокомментировать. Это аорист глагола «быти». У этого глагола аорист может образовываться от основы «бы» и от основы «бе». Когда он образуется от основы «бы», он обозначает действие завершенное. Его надо переводить на русский язык глаголом совершенного вида. То есть здесь для перевода не годится слово «был». «Был шум», потому что «был» — это глагол несовершенного вида, что делал. А здесь вот надо для перевода подобрать глагол совершенного вида. Ну и вот Скобланович предлагает перевод «произошел шум». Значит, «бысть» — это что сделал. Переводим глаголом совершенного вида. «Произошел шум». И далее читаем «яко же носиму дыханию бурну». Здесь опять же дательный самостоятельный «дыханию носиму», то есть когда как бы несся ветер, «яко же» — это как бы слово «дыхание». Здесь имеет значение ветер, так же, как и слово «дух» в церковнославянском языке также имеет значение «ветер». Значит, «якоже носиму дыханию бурну», «как бы бурный ветер несся» или «как бы сильный ветер несся». Далее читаем в тексте стихиры «И исполни дом, иде же бяху сидящее». «Исполни» — это снова аорист в третьем лице единственного числа от глагола «исполнити», то есть «наполнить», и он, этот шум, этот ветер, наполнил дом. Далее в церковнославянском языке «бяху сидящее» в церковнославянском тексте — конструкция, которая называется «описательное спряжение», буквально «были сидящие», это следует перевести просто «сидели», «бяху», вот еще одна форма глагола «быти», это «имперфект», еще одно церковнославянское прошедшее время от глагола «быти», «исполни дом, иде же бяху сидящее», то есть он наполнил, этот шум наполнил дом, где сидели они, и далее читаем «и все на чаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными повелении святые Троицы». Слово «странный» здесь употребляется близко к тому значению, в котором оно употребляется в русском языке, то есть необыкновенный, удивительный. «Все на чаша глаголати странными глаголы», все начали говорить необыкновенными словами, далее «странными учениями», «необыкновенными учениями». Слову «учение» в греческом тексте соответствует слово «догма». Множественное число этого слова «догмата», то есть здесь автор стихиры намекает на «догмат», «учение о Святой Троице». Ну и заключительная фраза этой стихиры «странными повелении Святые Троицы». «Повелении» — творительный падеж множественного числа. Это перевод греческого слова «дидагмаси» в единственном числе «дидагма» — «учение». С этим греческим словом, например, связано такое греческое заимствование в русском языке как дидактика, дидагма, учение. Таким образом, точный перевод был бы учениями Святой Троицы или, как переводит Скобаланович, наставлениями Святой Троицы, и он делает примечание, что это могут быть наставления от Святой Троицы или наставления о Святой Троице. Очевидно, что церковнославянские переводчики склонились к первому варианту «наставления от Святой Троицы», раз это переведено по-церковнославянски «повелении Святые Троицы», то есть Святая Троица повелевает, но это может иметь значение «наставление о Святой Троице». Выражение, которое здесь в греческом оригинале употреблено, можно понять двояко. И Скобаланович говорит, что здесь употреблено намеренно такое неопределенное выражение. Песнописец, следовательно, предполагает, что те величия Божии, которые глаголили апостолы в день Пятидесятницы, была тайна о Святой Троице, открывшаяся им в тот день и ими сообщенная верным. Наконец, отметим, что в тексте этой стихиры мы видим цитату из книги «Деяний святых апостолов» из второй главы книги «Деяний», из того самого отрывка, который читается на литургии в праздник Пятидесятницы. «Во дни оны, егда скончавашася дние, Пятидесятницы, беша все апостоли единодушно в купе, и бысть в незапусть небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, иде же бяху сидящее». Далее чуть ниже, и исполнишася вси Духа Свята, и начаша глаголати иными языки, яко же Дух даяше им провещавати». Ну что ж, прочитаем еще раз эту стихиру по-церковнославянски. «Преславная днесь, видяша все языцы во граде Давидове, егда дух сниде святый во огненных языцах, яко же богоглаголевый Лука повествует, глаголит бо собранным учеником Христовым, бысть шум, яко же носиму дыханию бурну, и исполни дом, и де же бяху сидяще». И все на чаша глаголати странными глаголы, странными учениями, странными повелениями святые Троицы. Вот видим мы здесь цитату из книги «Деяний святых апостолов». Ну и перевод этой стихиры на русский язык. «Необычайное сегодня увидели все народы в городе Давидовом, когда сошел Святой Дух в огненных языках, как о том вещает богоречивый Лука. Ибо он говорит, когда ученики Христовы были собраны, произошел шум, как от несущегося бурного ветра, и наполнил дом, где они сидели. И все начали говорить необыкновенными словами, излагать необыкновенное учение, необыкновенные наставления Святой Троицы». Следующая стихира, которая составлена, как мы слышали из пояснения профессора Скобалановича, на основании слова святителя Григория Богослова на Пятидесятницу: «Дух Святый бе убо присно и есть и будет, ниже начинаем, ниже престояй, но присно Отцу и Сыну счинен, исчисляем, живот и животворяй, свет и света податель, самоблагий и источник благостыни, им же Отец познавается и Сын прославляется, и от всех познавается едина сила, едино считание, едино поклонение Святые Троицы». Стихира, которая, как поясняет профессор Скобалонович, изображает ипостасные свойства Духа, отношение Его к Святой Троице. «Итак, Дух Святый бе убо присно и есть и будет». «Бе», то есть «был», это аорист глагола «быти», но аорист от основы «бе», такой аорист, который переводится глаголом несовершенного вида, то есть эта грамматическая форма не поставляет предела действию. Дух был, но он и есть, как, собственно, дальше мы и читаем. Дух бе убо присно и есть и будет. Убо — это слово, не имеющее перевода на русский язык, это союз, который является маркером включенности в контекст, то есть который показывает, что в данной фразе высказана мысль, которая будет иметь продолжение в следующей фразе. «Дух бе убо присно», то есть «Дух был всегда», но продолжение этой мысли «Он и есть, и будет». Далее читаем: «Ниже начинаем, ниже престояй». «Ниже», то есть «и не». «Он и не начинаемый, он и не перестающий». Если к греческому оригиналу обратиться, «начинаем» — тут слово, которое можно скорее перевести глаголом совершенного вида, «получивший начало», а «престояй» — здесь в греческом языке употреблено причастие будущего времени, такая грамматическая форма, которая не имеет аналога в русском языке. Скобалонович пишет, что буквальное значение этой грамматической формы «не имеющий окончится», то есть такой, который никогда не прекратит своего существования, не перестанет существовать. Далее по-церковнославянски читаем «но присно отцу и сыну счинен и счисляем». «Счинен» здесь в греческом тексте причастие глагола «синтасо» — «ставить в один строй». Ну вот с этим словом связано слово «синтаксис» — учение о соединении слов предложений, строение предложения. То есть он поставлен в один чин, в один строй с другими лицами Святой Троицы, с Отцом и Сыном. И «счисляем» по-церковнославянски, то есть сопричисляемый к ним, считаемый вместе с ними. Прочитаем эту часть стихиру по-церковнославянски еще раз. «Дух Святый бе убо присно, и есть и будет, ниже начинаем, ниже престояй, но присно Отцу и Сыну счинен и счисляем. Дух Святой был всегда, но Он и есть и будет». Он не имеет начала и не перестанет существовать, но Он всегда поставляется вместе с Отцом и Сыном и причисляется к ним. Ну вот на этом мы сегодня закончим наш урок. В следующий раз продолжим разбирать эту стихиру. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!